Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 14 январ күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Быйыл Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитин өткөрүүгө даярдыктар башталды.
Терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарга каршы күрөш кызматташтыгын күчөтүү бул негизги багыттарга өзгөчө көңүл бурулат.
Сербияда декабрдын башында башталган элдик толкундоолор токтой элек.
Доста неправды, доста имеет коррупция.
Эл бүгүн көчөдө, анткени акыйкатсыздык, коррупция, зомбулук жана коркутуу үркүтүү тойгозуп жиберди.
Канада мамлекети 1 миллион мигрантка эшик ачарын жарыялады. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эң оолу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көл районундагы Ананиев айылында православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Салбек Усубаконов азаттыкка билдиргендей, шектүүлөрдү издөө иштери дале уланууда. Ананиев айылындагы православ көрүстөндөгү жыгач кристтер талкаланганы 12 январда белгилүү болгон. Бишкектеги жана Караколдогу православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү эстеликтерди калыбына келтирип жатканы кабарланды. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Сирияга соккурулганын ырастады. Нетаньяхунун Израилдин телекөрсөтүүсү аркылуу билдирүүсүндө акыркы күндөрдө Сириядагы позицияларга карата бир нече жолу абадан соккурулганы белгиленген.
Рак 36 шаат ахонот. Хел авир такаф махсаним шел Иран им нешек ираны.
Акыркы 36 саат ичинде аскердик аба күчтөрү Ирандыкын курал жарагы сакталган Дамасктын эл аралык аэропортунун кампаларына абадан чабуул жасады. Бул биздин Сирияда Иранга каршы күрөшүүгө даяр экенибиз тууралуу чечимибиздин далили, деди Нетаньяху. Израиль Дамаскка бир нече жолу ракета учурганын 11 январда Сириянын мамлекеттик агенттиктери кабарлаган. Сана агенттигинин маалыматына караганда ракеталардын көпчүлүгү жок кылынган, бирөө Дамасктын аэропортунун кампасына тийген. Ал эми Израилдин премьер-министри Нетаньяху жүздөгөн чабуулдардын натыйжасында Ирандын аскердик кийлигишүүсүнө бөгөт коюлганын билдирди. Тель-Авивтин Израиль күчтөрүнүн Сириядагы аракеттерин моюнга алганы сейрек көрүнүш. Иран, Орусия жана Ливандык шииттердин Хезболла тобу Сирияда 2011 жылы башталган конфликтте президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Сирия согушунда 400 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогон эл чет жактарда качкын болуп жүрүшөт. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын жарыялады. Ал ошондой эле көз карандысыз гректер партиясы коалициядан чыгып өзү менен кошо 6 министр кызматын тапшырарын белгиледи. Каменос өлкөнүн аталышына байланыштуу талаш боюнча Мунасага башынан каршы. Бирок Македон парламенти Түндүк Македония деген аталышты таанып ратификациялагандан кийин гана кызматтан кетүүнү чечкен. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас ушундан соң өкмөткө ишеним көрсөтүү маселесин парламентке коёрун билдирди. Парламент аталыш боюнча дагы жакынкы күндө добуш бериши керек. Каменос Грециянын облустарынын бири Македония деп аталарын баса белгилеп, коңшу өлкөнүн аталышында бул терминин камтылышына каршы чыгып келет. Македония менен Греция 1991 жылдан бери өлкөнүн аталышын талашып келишет. 2018 жылы жайында өкмөттөр эки өлкөдөгү каршылыктарга карабай Мунасага жетишкен. Ага ылайык мурдагы Югославиялык мамлекеттердин бири Түндүк Македония деп аталган Мунаса македондуктардын НАТО менен Евробиримдикке кирүүсүнө мындан ары Афина жолто болбойт дегенди түшүндүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов мындай талап менен башкы прокуратурага расмий кайрылганын азаттыкка билдирди. Катта ал 1-май райондук сот, 1-май райондук жана Бишкек шаардык прокуратурасынын Садыр Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген токтомун жокко чыгарууну, жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти 1-май райондук сотунун кароосуна жиберүүнү талап кылган.
Төрт күбөнүн мурдагы тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жаңы көрсөтмө беришиши жана алардын түшүнүк каттары видео кайрылуулары негиз болду. Бул алардын айтуусуна караганда ошончодагы бийлик өкүлдөрү аларды коркутуу, кыйноо жолдору менен алардан көрсөтмө алышкан. Бүгүн алар Садыр Жапаровдун Эмилбековдорго айтып барымтага алууда эч кандай тиешеси жок экендигин айтып, Садыр Жапаровдун мыйзамсыз отургандыктарын айтып чыгышты.
Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан. 6 жыл мурда Каракылдогу митингди уюштурган ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барынтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Ысык Көл райондук соту Акын пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин пансионаттын жоопту адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча жараян 17 январда баштала турганын Ысык Көл облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Алгачкы жараян былтыр 3 декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17 январга белгиленген. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын тыянагында анын өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгону айтылат. Журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жоопту адамдарына кылмыш жаза кодексинин 258 беренеси шалаакылык менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Германиядагы Фридрих Шиллер университети тамактанууга байланыштуу узактан берки изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. 1990-2016 жылдар аралыгында жүргүзүлгөн изилдөө туура эмес тамактануудан улам адам өлүмү мурдагы советтик өлкөлөрдө эң көп катталганын көрсөткөн. Сап башында Өзбекстан турат. Бул мамлекетте ар бир 100,000 кишиден 394 тамакты туура ичпегендиктен өлүмгө учурай турганы айтылган. Кыргызстанда 100,000 кишинин ичинен 350 киши деп көрсөтүлүп 3-чү орунга чыкты. Алдыңкы 10 сапта жалаң постсоветтик өлкөлөр Түркмөнстан, Украина, Молдова, Азербайжан, Беларусь, Таджикстан, Казакстан жана Орусия бар. Изилдөөнүн авторлары бул өлкөлөрдүн жарандары тамак аштагы туздун көптүгүнө жана жашылча жемиштерди аз колдонууга байланыштуу келип чыккан дарттардан жабыркашат деген тыянакка келишкен. Ал эми Европада туура эмес тамактануунун айынан германиялыктар эң көп жабыркай турганы белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттүм. Бул жана башка жаңы кабарларды биз Азаттык чекит оор сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 14 январда өлкө аймагында кар жаабайт, абанын температурасы чүйдө 6-11, Талас менен Баткенде 5-10, Ысык Көлдө -1 + 4, Ошто жана Жалал Абадта 5-10, Нарында -11 - -16 градус болот. Бүгүн Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы 7-9 градусту түзөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруудун өзөгүнө өтөлү. Кыргыз бийлиги быйыл июн айында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитин өткөрүүгө даярдык көрө баштады. Бул арада айрым укук коргоочулар Кытайдагы этникалык азчылыктардын укугун коргоо маселеси уюмдун Бишкекте өтө турган жыйынында талкууланышы кажет деген маселени көтөрүштү. Бул боюнча кепкизеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууну өткөрүп алган Кыргызстан быйыл 14-15 июн күндөрү Бишкекте уюмга мүчө мамлекеттердин кезектеги саммитин өткөрүүгө даярдык көрө баштады. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков саммитти өткөрүүгө жооптуу уюштуруу комитетинин жана тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин маалыматы менен таанышты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков учурда саммиттин күн тартибин бекитүү маселеси каралып жатканын билдирди. Анын айтымында Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтө турган жыйынында чөлкөмдөгү коопсуздукту чыңдоо жана өз ара кызматташтыкты күчөтүү салттуу түрдө башкы маселелерден болушу күтүлөт.
Улуттук координаторлордун ошол 5 жыйын алкагында тиешелүү күн тартиби бекитилет. Ошол негизги күн тартибине ар бир отрасль министрлердин отурумдары өтпөдү беле? Эң мындай маанилүүлөр бул коопсуздук кеңешинин катчылыктын отуруму, тышкы иштер министрлеринин отуруму жана коргоо министрлеринин отуруму. Ошолор күн тартибине эң негизги маселелерди дагы бекитет. Бул кандай багыттар? Бул ушу терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарга мыйзамсыз айлантырууга каршы күрөш кызматташтыгын күчөтүү, саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, инвестициялык кызматташууларды андан ары дагы тереңдетүү. Бул негизги багыттарга өзгөчө көңүл бурулат.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар арасында Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюм болгондуктан анын аянтчасында чөлкөмдөгү коопсуздуктан сырткары адам укугу маселеси дагы каралышы керек дегендер бар. Анткени соңку мезгилде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитети баш болгон эл аралык уюмдар Кытайдагы уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу этникалык азчылыктардын укугун бузулу курулушуна байланыштуу коңгуроо каккан жайы бар. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер бул көйгөйгө көз жумуп көрмөксөнгө салуусу аталган уюмга аброй алып келбейт деген пикирлер арбын. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кытайдагы этникалык азчылык өкүлдөрүнүн абалы эки жана көп тараптуу аянтчаларда талкууга алынышы абзел экенин айтты.
Казак бийлиги 2000'ден ашуун этникалык казактарды Кытайлардын жанына түрмөсүнөн чыгарып алды деген маалыматта бизге жеңип атат. Демек казак бийлигинин расмий конкреттүү түрдө Кытай бийлигинин жүргөн ишинин жыйынтыгы деп айтсак болот. Ал эми биздин бийлик тарабынан азырынча эч кандай бир аракеттер байкалган жери жок. Азыр мына боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун Кыргызстанда өтө турган, Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтө турган жыйынында мына ушул маселени мында коңшу өлкөлөр менен кошо күн тартибине киргизип, эл аралык деңгээлде көтөргөнгө Кыргызстан бийлиги милдеттүү деп ойлойм. Себеби бул маселени Кыргызстан эле көтөргөн жери жок. Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюму, адам укуктары боюнча комитет и бардык эл аралык адам укуктары боюнча уюмдар көтөрүп атат.
Бирок президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков бул маселени Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтө турган жыйынынын күн тартибине киргизүүгө негиз жок экенин айтты. Данияр Сыдыков бул маселе Кытайдын ички иши экенин жана ага келишүүгө эч кимдин акысы жоктугун белгиледи. Ошол эле кезде ал кыргыз бийлиги чет өлкөлөрдөгү өз жарандарынын укугун коргой турганын айтып, Кытайда этникалык айырмачылыгына карата кыргыз жарандарынын укугу бузулган учурлар жок деп ишендирди. Данияр Сыдыков эки ортого чок таштагысы келген күчтөр маселени атайын күчөтүп жатканын айтып, ошондуктан ага салкын кандуулук менен мамиле кылуу зарыл экенин билдирди.
Азыркы болуп аткан маалыматтарды кайсы бир күчтөр күчөткөнгө дагы эки мамлекеттин ортосуна залакасы тийгизебиз деген ниетте иштеп атышат. Эгерде бир кылмыш иштерди кылса, ар бир мамлекет өзүн жаранына тиешелүү жаза көрсөткөн мыйзам чегинде аракеттерди кылат да. Бул биздин мамлекетибизде да ошондой да. Бүгүнкү күнгө чейин 268 киши мурдагы Кытайдын жарандары, ал бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандары. Мына бүгүнкү күнү бир дагы кыргыздын жараны мурдагы Кытайдын жараны тиешелүү жайларда отурбады, камалбады, тиешелүү жайларда жок. Бул далилдеген нерсе.
Былтыр Шанхай кызматташтык уюмунун Кытайдын Синдао шаарында өткөн саммитинде негизги болуп коопсуздук маселеси талкууланган. Анда Синдао декларациясы кабыл алынып, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы туруу, маңзатка каршы күрөш, азык түлүк коопсуздугу, айлана чөйрөнү коргоо боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын биргелешкен чечимдери менен кошкондо жалпысынан 20 чукул документ кабыл алынган. Уюмга Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия мүчө болуп кирген. Ооганстан, Беларусь, Иран жана Монголия аталган уюмдун ишине байкоочулук кылышат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми маекке орун бере эле. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитети 15 январда 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Орусиядагы элчи кызматына мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшенкуловдун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын, АКШга Кыргызстандын Орусиядагы азыркы элчиси Болот Отунбаевдин жана Кытайга дипломат Канайым Бактыгулованын талапкерлиги сунушталууда. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова элчи кызматына талапкерлер, элчиликтердин иши тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кусубековду кепке тартты.
Алды менен чоң державаларга элчи кызматына сунушталып жаткан талапкерлерден баштасак, бул талапкерлер элчи болуп дайындалып калса, Кыргызстанга пайдалуу келет деп үмүт артууга болобу?
Ну, негизи жалпысынан караганда бүттүк эле татыктуу дипломаттар деп мен эсептейм. Талапкерлердин бүттүгү тышкы иштер министрлигинде иштешкен адамдар, бир жактан келип отуруп калган кишилер эмес. Бир топ жылдары ошо борбордук аппаратта ар кандай кызматты алып барышкан. Бирөөлөрү замминистр болгон, бирөөлөрү министр болгон, бирөөлөрү тиги департаменттерди башкарган дипломаттар. Бунун баардыгын эс кылганда, мындайын айтканда татыктуу дипломаттар. Баягы кечээ күнү келип бир 3-2 жыл иштеп калып, бияка бияка барып анан барып отуруп калган кишилер эмес деп эсептейм. Бул жалпысынан алганда туура багыт. Дипломатия өзгөчө кызмат болгондон кийин профессионалдуу кишилер гана жөнөтүлүш керек деп мен мурунда айтып жүрчүмүн, азыр да айтам.
Учурда Кыргызстандын элчиликтери өлкөгө инвесторлорду тартып келүүдө аксайт деген сын пикирлер айтылып жүрөт. Инвестиция тартууда элчилердин орду кандай?
Сөз түрдө элчиликтер бул тарапта өтө чоң жумуш атарышы керек. Бирок бул инвестицияны алып келиш жалаң эле элчиликке байланып коюш өтө туура эмес. Себеби ошо инвесторлордун бияка келиши, бир иш алып барып кетиши жана элчиликтерге эмес, биздин ички мыйзамдарыбызга көбүнчө байланыштуу. Кандай шарт түзүлөт, кандай иштерди апарсак болот, кандай тажрыйба бар Кыргызстандын ошол эле сырткы инвесторлор менен, кандай проекттер ишке ашылган, алардын кемчиликтери кандай деген маселе көтөрүлөт. Мындайын айтканда, элчилик жерден инвесторлор менен жолукканда жалпы маалымат берет Кыргызстан боюнча. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы тармакта иштесе болот.
Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчиликтеринин ишине жарандардын нааразылыгы да бир топ. Мисалы, Орусиядагы элчиликтин ишине канааттанбаган мигранттар бар дегендей, батыштагы элчиликтердин дарегине дагы бир топ дооматтар айтылып келет. Ушундай көрүнүштөрдүн себеби эмнеде?
Эми бул министрлик өтө катуу иштеш керек. Ошо кызматка жөнөтүп атканда адамдын профессионалдык деңгээлин өтө караш керек. Бирде кандай бир баягы кыргызчылык барып иштеп кетер деген мындай бир жөнөкөй бир көз караш менен карабаш керек да. Аяка даярданган биздин кызматкерлерди алыш керек. Ошол эле мисалы элчиликтерге келгенде ошол өлкөлөрдүн биздин мектеп менен болобу, башка бир немелер болобу, биздин дипломаттар өтө маалыматта өтө бай, бүттүк тармагын бергендер, кызматтар болуш керек, кызматкерлер болуш керек да. Суроосуна так ошол жерден жооп бере сала турган министрликти баштап жүргөндө баягы жумушка иштейт элек деп келген кызматкерлерге мен экинчи эле суроо берип койчумун. Мисалы, бизге ушу дипломат болом деп окуп келип анан иштейм деген адамдар Кыргызстандын көлөмүн билбейт, элдин санын билбейт, кайсы биздин тармактар бар экономикада өзгөчө өнүккөн же өнүкпөгөн деп сурасаң айырмасын билишпейт. Сөзсүз түрдө ушундай дипломаттар кандай маалымат бере алат тиякта иштеп жүрүп? Бере албайт. Биздин дипломат өзүбүздүн Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн, тарыхын, азыркы саясий ал акыбалын билген адамдардан болуш керек да.
Азыр сиз ошол чет мамлекеттердеги өкүлчүлүктөрдүн ишине кандай баа берет элеңиз? Мисалы, элчиликтер биринчи өз өлкөсүнүн жарандарынын укуктарын коргошу керек да.
Сөзсүз түрдө ал жагынан юридика жагынан да билимдер абдан жакшы болуш керек. Ошол биздин жарандарыбыз иштеп жүргөн өлкөнүн закондорун, мыйзамдарын жакшы билиш керек. Эки өлкөнүн арасында кол коюлган келишимдердин немелерин жакшы билиш керек. Таяна турган мындайын айтканда. Ошол эле мезгилде патриоттук сезим абдан күчтүү болуш керек. Мындайын айтканда боорукерчилик болуп туруш керек. Эгерде ошентип биздин баягы Кыргызстандардын жарандарына боорукерлик кылып көз караш менен иштебесе кантип ал коргойт? Бир орой бирдеке бир адам барса сөзсүз түрдө жанагындай сөздөр чыгат да.
Ал эми буга чейин дайындалган, азыр иштеп жаткан элчилер жана дипломаттардын иши боюнча эмнелерди айтат элеңиз? Алар кандай иштеп жатат?
Эми жанагындай мисалы ошол эле Америкада иштеген пресс секретарды жөнөткөн мен мисалы ага мен жакшы баа бере албайм. Себеби бул адам мурун мындай бир жумуш менен алек болгон киши барып эле кантип жумушту алып кетсин? Даярден аны бир үйрөтүп турган жанында башка бир киши жок да, мугалим сабак берип муну кыл, мындай кыл, тигиндей кыл деген. Анан өзү жумушту билбегенден кийин астын иштеген кызматкерлерге кандай талап койгулуп? Мындайын айтканча, жетекчи өзү кызматкерлердин алдында билимдүү, тажрыйбалуу киши болбосо ал кызматкерлерин да татыктуу деңгээлде иштете албайт да. Ошон үчүн бир топ өлкөлөрдө баягы бир жакта жүрүп туруп анан барып отуруп калгандар, бул өтө туура эмес баягы чечим болгон деп мен эсептейм.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубековдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Ысык Көл райондук соту Акум пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Сирияга соккурулганын ырастады. Ысык Көл районундагы Ананиева айылында православ көрүстөнүндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын билдирди. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктардын темалары болду. Кабарларды сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Өз Азаттык чекит орг. Эми эл аралык баянга кезек жетти. Сербияда декабрдын башында башталган элдик толкундоолор токтой элек. Миңдеген адам ар ишемби сайын борбор Белграддын көчөлөрүндө жүрүш жасоодо. Алар президентке жана анын башкаруучу партиясынын ишмердигине нааразы. Кененирээк кесиптешим Мухаммедали Токтокунов баяндайт.
Белградда ушул күндөрү жылуулук 0 градустан бир аз гана жогору. Ага карабастан миңдеген сербиялык декабрдан бери же тактап айтканда 6-чы шембе катары менен көчөгө чыгып жатышат. Нааразылык толкуну 23 ноябрда оппозиция лидери Борко Стефанович катуу сабалгандан кийин башталып кетти. 30 чамалуу оппозициялык партиянын жана кыймылдын башын кошкон Сербия үчүн альянс бирикмеси Стефановичтин сабалышынын артында турат деп өлкө президенти Александр Вучичтин прогрессивдүү партиясын күнөөлөп келишет. Бийлик кинелердин баардыгын четке кагууда. Адегенде саясатчыны сабагандарды тапкыла деген талаптар эми кеңири өңүт алды. Жүрүшкө чыккандар өлкө президентин жана анын партиясын коррупцияга малынды, сөз эркиндигин кысымга алууда, баардык саясий мамлекеттик институттарды өзүнө каратып алды, бийликти узурпациялады, оппозицияны куугунтуктап жатат деп айыпташууда. Жүрүшчүлөрдүн арасынан саткын, саткын, Вучич ууру деген кыйкырыктарды угууга болот. Айрымдар колдоруна Сербия козголду, башталды деген жазуусу бар плакаттарды кармап алышкан. Жүрүшкө чыккандар акыйкат шайлоону, журналисттер менен оппозиция ишмерлерине чабуулду токтотууну талап кылып жатышат. Мындан тышкары ички иштер министри менен улуттук телеканалдын жетекчиси кызматтан кетсин деген дагы башкы талап бар. Нааразылар өлкөдөгү негизги канал кырдаалды бейтарап чагылдырбай жатканын баса белгилешүүдө.
Люди сзадасы на улице, но то, что имеет доста неправды, доста имеет коррупции.
Эл бүгүн көчөдө, анткени акыйкатсыздык, коррупция, зомбулук жана коркутуу үркүтүү тойгозуп жиберди. Бүгүн Сербияда бул маселелер менен тийиштүү мекемелер аркылуу күрөшө албайсыз, анткени алардын колунан келбей калды. Ошон үчүн бүгүн ушунча миңдеген киши чыкты, деди мурдагы тышкы иштер министри, азыр оппозиция лидерлеринин бири Вук Еремич. Ал эми Смилия аттуу активист мындай пикирин билдирди.
Маселе ушул бойдон кала бергени дурус эмес. Бул жүрүш нааразылыкты көрсөтүүнүн жалгыз жарандык маданий жолу. Биз социалдык сайттардан, чаттардан башыбызды көтөрүп көчөгө чыктык.
Бул күнү Борбордо эле эмес, Новый Сад, Крагуевац, Куршумлия, Крушевац, Ужица жана Пожега шаарларында да нааразылык акциялары өттү. Конституцияга ылайык, Сербияда президент негизги бийликтин ээси эмес. Бирок президент Вучичтин партиясы 2012 жылдан бери парламентте басымдуулук кылгандыктан анын бийликке таасири өтүмдүү. Президент акыйкатсыздык болуп жатат деген элди ууга даярмын, көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштегенге даярмын деп билдирүүдө. Ошол эле маалда кезексиз шайлоо өткөрүп, өз партиясынын кадыр баркын текшерем деп дагы жатат. Бирок бийлик баардык административдик ресурстарды бир колго топтоп, көзөмөлдөп турган учурда шайлоо өткөрүүгө болбосун айтып, оппозиция буга каршы. Алар дегенде шайлоо системасын реформалоо керек деп жатышат. Президент болсо көчөгө 5 миллион киши чыкса дагы буга барбасын билдирген. Европанын түштүк чыгышында жашаган бул өлкөнүн калкы 7 миллиондон ашык. Кийинки элдик жүрүш адаттагыдай эми ишембиге эмес, андан эртерээк шаршемби 16 январга белгиленди. Өткөн жылы дал ушул күнү сербиялык косоволук саясатчы Оливер Ивановичти атып кетишкен. Аны өлтүргөндөр алигиче табыла элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин. Кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-ден 20:00-га чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал абадтан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Канада мамлекетте 1 миллион мигрантка эшик ачат. Алдыдагы 20 жылда кайсы кесиптер пайдалуу болот? Азербайжанда кыз түйүлдүгүн бойдон алдырууга каршы аракеттер башталды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
2018 жылдын этегинде Канаданын бийлик өкүлдөрү алдыдагы 3 жылда өлкөгө 1 миллион четелдик жаранды киргизүү тууралуу чечим кабыл алганын Business Insider журналы кабарлады. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Канадага барган 1 миллион 80 миң мигрантка туруктуу жашоого расмий уруксат берилет. Бийлик өлкө экономикасын сырттан келген жумушчу күч менен чыңдоону максат кылууда. Канада калкынын басымдуу бөлүгү улгайып кеткендиктен өлкө жаш жумушчуларга муктаж. 1990 жылдан бери Канадага көчкөндөр 6 миллиондон ашкан. 2017 жылы бул мамлекет 286 миң мигрантка дарбазасын ачкан эле. Мигранттарды кабыл алууда алардын билим деңгээлине, талантына өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле кооптуу аймактардан, согуш майдандарынан качкандарга да орун берилмекчи. Гуманитардык максатта 2017 жылы Канаданын бийлиги 44 миң качкынды кабыл алган. 2019 жылдан тартып жылына 64,5 миң качкынды киргизүү пландалууда. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин белдүү мүчөсү катары Канада качкындарга мээримдүү, боорукер мамиле кылган дүйнөдөгү өлкөлөрдүн биринчи сабында турат. Анткени менен буунун качкындар агенттиги бул көйгөйдү чечүүдө Канаданын аткарган иши деңиздеги тамчыдай эле экенин белгилейт. Себеби 2017 жылы өз өлкөсүн аргасыз таштоого мажбур болгондордун саны 68 миллиондон ашып, алардын 1 миллиондон ашууну былтыр качкынга айланышкан.
Дүйнөлүк пресса.
World Economic Forum басылмасы алдыдагы 20 жылда керек боло турган кесиптер тууралуу талдоо чыгарды. Бул убакта адамзаттагы кесип түшүнүгү төңкөрүшкө учурай тургандыгы баяндалат. Азыр биз роботтордун ордунда жашап жатабыз. Акыл эстүү машинелер аткарчу иштер эбегейсиз көбөйдү. 2018 жылы жалпы жумушсуздуктун деңгээли 5.2% деп белгиленди. Бул соңку 38 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Ушул себептен улам келечекте суроо талап жогору болчу жумуш орундарын талдадык. Artificial Intelligence же жасалма акыл жана роботтор заманы мындан ары да биз жасаган иштердин көбүн ала бермекчи. Анткени менен таптакыр иши жок калбайбыз. Айрыкча таланттуу кесипкөйлөр баары бир керек болот. Тескерисинче, акылдуу, таланттуу кадрларга муктаждык мурдагыдан да күчөйт. Аралыктан иштөө кадыресе көрүнүшкө айланат. Кеңсеге же завод, фабрикага барбай эле үйүнөн иштегендер көбөйөт. 2027 жылга чейин штаттан тышкары иштегендер рекордтук чекке жетет. Технология тынымсыз өскөндүктөн жаңы өнөрлөр талап кылынат. Ушундан улам билим алуунун жаңы жолдорун тез арада өнөр үйрөнүүнү тандап алган дурус. Азыркы билим берүү системасы таптакыр өзгөрүп, бала бакчадан эле баланы кесипке үйрөтүү башталышы керек. Мындан ары диплом эмес, адамдын жөндөмү жана таланты бааланган доор башталат. Мурункудай кеңседе отуруп иштөө эмес, икемдүү жумушчу сааттарды, шарттарды түзүү талап кылынат. Адамдарга эркиндик көбүрөөк берилиши керек деген ойдо автор Стефан Казрел.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия.нет онлайн басылмасы Азербайжандын элет жерлеринде өтө кеңири жайылган тандап бойдон алдыруу көрүнүшүн токтотуш үчүн билим берүүчү иш чаралар башталганын маалымдады. Жогорку класстын окуучуларына жыныстык байланыш боюнча сабактар өтүлмөкчү. Бул самалык мурдагы советтик өлкөдөгү алгачкы кадамдардан. Саламаттык сактоо министрлиги жана ЮНИСЕФ өлкөдө эрте кош бойлуулук, үй бүлөнү пландоо түшүнүгүнүн жоктугу жана кыз түйүлдүктөрүн бойдон алдыруу кеңири жайылгандыктан ушундай кадамга барууда деп жазат журнал. Лондондогу гигиена жана тропикалык медицина мектеби 2005-2009 жылдар аралыгында Азербайжанда кош бойлуулардын 10% кыз түйүлдүктү алдырганын аныктаган. 2017 жылы өспүрүмдөрүн арасында аборт жасатууда көп катталган. Расмий статистика 15 жаштан 19 жашка чейинки 1605 кыз бойдон алдырганын көрсөтүүдө. Жаңы окуу программасына жыныстык жол менен жугуучу оорулар, өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугунун, аборттун оор кесепеттери тууралуу маалыматтар кирмекчи. Бирок коомдо бул сабакка каршы чыккандар көп. 2013 жылы Бакунун тандап бойдон алдырууну тыйган демилгеси калктын нааразычылыгынан улам токтоп калганы маалым. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эле мен үн режиссердук кызматта Канат Карымшаков болдум. Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндарды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дарега Азаттык Чекиторг. Эл эми азыр саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. Кыргызча берүүлөрүбүз болсо 1 сааттан кийин уланат.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. В эфире я, Дилетбек Турсунов. С 1 января в Кыргызстане вступил в силу кодекс о нарушениях. За некоторые из них нарушитель будет платить в 10 раз больше. Самые обсуждаемые штрафы за нарушение правил дорожного движения, плевки, курение в общественных местах. Однако не все кыргызстанцы поддерживают нововведение. С чем это связано, поговорим на «Азаттыке». В гостях в студии юрист Улан Джумаков и активист Куштар Мамыталиев. Добрый день.
Здравствуйте.
Собственно, с чем вызвано это недовольство? Ведь если не нарушать, то и, в принципе, и платить не надо никакие штрафы. Улан.
Для начала добрый день всем слушателям, зрителям и нашим всем гражданам. Вопрос очень такой сейчас сегодня стоит острый. Вступили в силу новые кодексы, 5 кодексов, которые были ранее подписаны, еще год назад. И получается, одна команда юристов готовила эти кодексы, и они вступили в силу уже при, как говорится, после выборов уже другой смены власти. Так, как говорится. То есть люди, пришедшие к власти, люди, пришедшие сейчас в правительство, они, получается, я могу открыто сказать, даже не изучали эти кодексы, честно говоря. Если бы они изучали бы эти кодексы, они бы увидели бы эти моменты и задались бы вопросом, здесь вот так, а как население отреагирует. Потому что само население, оно не изучало кодексы в силу того, что им некогда сидеть и изучать эти кодексы. Какие-то кодексы придут, некоторые люди даже и не знали, что вступят в силу новые кодексы. Они заняты бытовыми проблемами, они заняты другими делами. И вот когда вступили новые кодексы в силу, когда это все обнаружилось, то есть, соответственно, и была и реакция у населения.
Слушайте, давайте начнем с того, что эти правила не нововведение. Не курить, не плевать в общественных местах было всегда запрещено, налагались определенные штрафы. Речь идет о, да. Вот о возрастании этих штрафов.
Здесь нельзя говорить, да, что прям...
Мой вопрос связан с тем, чем, собственно, вызвано недовольствие? Повышением самих этих сумм? То в чем проблема?
Здесь проблема в том, что именно высокие штрафы. Люди, наоборот, поддерживают, чтобы люди не плевались, там, не курили в школьных местах, там, садики, где университеты, ну, в общественных местах. То есть люди, наоборот, готовы к культуре. И когда люди готовы к культуре, им навстречу выкатывают такие штрафы. То есть, соответственно, у людей...
То есть вы считаете, что люди сегодня готовы?
Отреагировали? Конечно, Куштар, люди
вы
давно
считаете?
Готовы.
Что происходит в сознаниях у людей?
Я вообще очень рад. Во-первых, спасибо, что пригласили меня, во-первых. И я очень рад, что ввели штрафы за плевки, потому что года два или года три мы уже стараемся через онлайн-интернет, Facebook, в частности, донести людям, что... Плевать это настолько отвратительно, я уже устал, если честно, там говорить об этом, и государство меня сейчас поддержало, и я очень благодарен, и я думаю, что это будет эффектно.
То есть вы считаете, уже эти штрафы соизмеримы?
Да, первые две недели, и уже есть эффект, на улице стало чисто, и оно дошло до тех людей, которым наша целевая, скажем, да, аудитория – это подростки от 15 и молодежь до 35 лет, и мужчины старше, и как бы, да.
Вы считаете, что все-таки вот эти суммы помогли донести до каждого человека?
Сначала я был против, что такая большая сумма,
вот смотрите,
я думал...
в прошлом году вы организовали акцию ТКРБ.
Не в прошлом, уже года два назад, 2016, да. Но он с того момента идет.
Чем закончилась эта акция?
Ну, вишенкой стало введение штрафов. Как бы два года мы уже людям говорили, люди видели наклейки, люди видели по телевизору все наши призывы, а сейчас уже конкретно...
А что было эффективнее, ваши наклейки или все-таки повышение штрафов?
Ну, конечно, штрафы, потому что это дошло до осознания многих людей, которые сначала это воспринимали, что просто как шутки или просьбу, ребята, там, не плюйтесь, да, а сейчас конкретно, ты плюнешь, ты заплатишь, все.
Здесь резонанс идет в том, что с учетом минимальной зарплаты, а вот я вам напомню, да, правительство последний раз в 2017 году поднимала минимальную зарплату до 1700 сомов в месяц. А прожиточную корзинку они сделали там около 7000, ну, 6900 получается. То есть вот здесь, когда правительство будет заниматься этими проблемами, да, то есть давайте мы посмотрим на людей, как они живут. Давайте. А культура, она в любом случае, даже вот эти акции, там, тюкюрбе, да, они дают положительный эффект. В любом случае, который человек плюется, он вызывает отрицательную реакцию у любого нормального человека, имеется в виду. То есть, я считаю, да, вот эти хамы, которые были, да, они, соответственно, в любом случае, с учетом того, что даже до сих пор не отрегулирован там момент изъятия штрафа, там какая-то комиссия должна теперь, мэрия должна заниматься, они должны под себя подогнать это все. Вот даже вот парень на Белый дом плюнул, до сих пор не могут его оштрафовать, потому что не знает, как это сделать. Вот Акимиат теперь говорит, мы через неделю комиссию соберем. Ну, давайте за неделю еще наплюют люди. А как дальше быть тогда? Вот почему вот тот момент, когда придумывали вот это все вот слово, добавляли просто и плевание, надо было механизмы и прописать. Вот и все. И проблем нету. Люди, говорю еще раз, они готовы быть культурными, они стремятся, наш народ, быть культурными. Но когда их оскорбляет вот такими штрафами, то есть, получается, меня почему это оскорбило? Как гражданина, что такое отношение плевательское со стороны именно правительства. И так тяжело людям живется, и такие штрафы накрутили, там, ремень 3000 сомов для сельского жителя, я считаю, это очень большие деньги. То есть, получается, вы сами представьте, сотрудник ГАИ получает 10 тысяч сомов зарплату, и ему такие полномочия дали, тысячами штрафы, да, тут мы не знаем, как избавиться от коррупции в ГАИ, и тут наоборот. Тогда давайте сотрудникам ГАИ сделаем зарплату тоже, как говорится, достойную.
То есть вы считаете, что штрафы должны быть намного меньше?
Надо баланс быть, да. Штрафы с учетом того, да, уже, допустим, ввести, если штраф 500 сомов, да, наоборот, и легче штрафовать было бы, и человек не сопротивлялся бы. Извините, да, я нарушил 500 сом, я оплачу штраф. Но 500 сом – это тоже большие деньги. Но когда ему 5,5 тысяч говорят, вот здесь конфликт и начинается. Конфликт с человеком. Где я возьму, говорит, 5 тысяч тебе? Ну, ты же плюнул. Ну, тогда он начнет упираться, человек. А ты докажи, там, ты вот умничать начнут люди, правильно? То есть, сотрудник той же мэрии, тот же милиционер, как бы, сами в такую ситуацию попадают, конфликтную. Эти те штрафы, которые, получается, вызывают конфликт у населения. Тем более, я говорю, именно у того населения, кто имеет низкий доход. Мы же все смотрим на доход. Есть деньги – лечися. Есть деньги – учися. Нету денег –
не нарушай.
Да, не нарушай, получается.
Возвращаясь к штрафам, если вы говорите, что нельзя бить большими штрафами, то как нужно бороться? Ведь изначально до этого тоже пытались и малыми штрафами бороться с тем вот, беспределом, который, знаете, происходит на дорогах, с той же культурой.
Когда,
пожалуйста,
на Фейсбуке, да, на Фейсбуке мы вот эту идею продвигали, не плевать, то 90% людей, которые комментировали, они говорили, надо ввести штрафы. Наверное, если даже не больше, потому что все были за штрафы.
Как бороться с этим беспределом, который происходит на дорогах?
И просто люди должны себя осознавать, что нельзя плеваться. И не будешь плеваться, не будешь платить. И как бы в чем проблема? Не плюй.
Я просто хочу отметить, да, никогда карательные меры не приводили к положительным результатам. Даже смотреть по таким авторитарным государствам, которые раньше были, да, и существовали, они все сгинули. Начиная с Римской империи, да, там заканчивая еще другими.
Слушайте, но штрафы везде, во всем мире.
Да, но штрафы...
Сегодня
во
штрафы
всем мире.
Существуют,
я согласен,
во всем мире,
да,
и достаточно высокие,
высокие
штрафы.
Ну, давайте, я говорю, как во всем мире мы сделаем уровень жизни, как в той же Германии, в Англии, там, в Саудовской Аравии. Тогда можно говорить, там же тоже не вчера же ввели эти штрафы. То есть, соответственно, государство росло, росла культура, росли у них артисты. У нас бедные артисты как ходят, на то их зарабатывают. И мы до такого уровня дошли.
Что... А что вы предлагаете, если не повышать
здесь
штрафы?
Государство, вот именно...
Предыдущий опыт никак не помог. Были и маленькие штрафы, вводили разные реформы.
Именно
ничего
тогда
не
нужна
помогло.
Пропаганда культуры. Вот у нас за 27
вот сегодня
лет...
Вот сегодня повысили штраф за плевок. Об этом сегодня знают теперь везде.
Да. Ну, зато какая отрицательная реакция, что
хотя,
правительство уже
хотя
задумалось.
Было...
И премьер-министр говорит, надо пересмотреть штрафы. Зачем тогда ждать этот момент возмущения населения, когда надо было заранее посмотреть и сказать, уважаемые, вот здесь такие моменты есть, да, уровень-то дохода смешной. Вот 1700 сом минимальная зарплата. Самая низкая в мире. Я не знаю, даже в Африке, наверное, уже выше зарплаты.
Ну вот что вы предлагаете?
Да. Государство должно именно заняться культурой. Если у нас нет культуры в государстве, у нас появляется хамство, наглость. Это все потом превалирует в школьных, школьник. Чем наглее, тем борзее, да, тем он неформальный лидер получается. Неформальный лидер, он уже диктует, делает
погоду. То есть вы предлагаете подождать со штрафами до следующего поколения?
Нет, штраф просто надо уменьшить. Уменьшить, здесь не надо ничего. Даже 500 сом, я говорю, это большие деньги будут. Это надо сделать. Но давайте вторую сторону посмотрим. Из тени выводите экономику. Мы только говорим, выведем. Вот, допустим, все знают серые схемы зарплат. Пока существует конвертная система зарплат, а это что значит? Это значит, что в бюджет не поступают деньги. В любой фирме возьмите, да, все устроены на минимальной зарплате от 6 до 7 тысяч. То есть от 6 до 7 тысяч идет соцфонд отчисления. Поэтому человек потом плачется, что у него маленькая пенсия. То есть, получается, мы заложниками системы всей судьбы стали, которую именно правительство диктует. Раз вы установили такое, то и человек и будет получать в бухгалтерии одну сумму, а расписываться другую сумму будет. А госслужащие военные, почему у них пенсия высокая? Потому что у них белая зарплата идет. То есть, получается, хотя бы здесь сделайте толчок, теневую экономику уберите, вложите в культуру. Где у нас пропаганда культуры? Хоть раз скажите, госпрограмма. Она работает? Да она мертвая. У нас в школе что сейчас превалирует? Криминальный мир. Кто круче? Братан, брат, там вот так общаются, да? Рэкет школьный захлестнул уже, да? Люди пишут, жалуются, моего сына избили, зубы выбили, сотрясение головы. Вот она культура здесь. Потом хамство где проявляется? Она в высших уже эшелонах проявляется. У нас уже некоторые депутаты, эй, Бергель, иди сюда. Ты что сказал? Ответь, не ответь, понимаете? То есть она уже везде может, что раз на раз, помните, шум был, когда МВД, то подчиненный избивает начальство, то начальник избивает подчиненного. А где культура? Даже не то, что дисциплины нет, а просто даже культура исчезла. У нас общение, вот даже сейчас человек столкнется друг с другом, маленькая царапина, ДТП, доходит до драки, хотя на самом деле суть из-за какой-то царапины. А потому что нет культуры, уважения нет. Извините, пожалуйста. Вот эти два слова мы потеряли где-то за 27 лет.
Да, я тоже согласен.
Слушайте, что нравственность, как повысить культуру?
Нравственность в Кыргызстане, нравственность, да, и моральные какие-то ценности в Кыргызстане забыты. То есть на первую задачу вышли какие-то материальные цели, да, и этого также не дается в школах. Я согласен вот с моим
Можно
коллегой.
Ли культуру привить штрафами?
Вообще государство пошло самым легким путем. Ввело штрафы и все.
Да,
то есть
вот
оно, да, легкий путь. То есть ввести штрафы и ничего больше не париться. А вы знаете, государства такие хорошо развитые, вот на
вот
которые мы все время ссылаемся.
Когда-то,
да,
тоже так просто ввели штрафы.
Но там были,
результатов.
Вы знаете, там были стратегии развития на десятилетие, на двадцатилетие. Нужно было сначала сделать что-то, чтобы потом ввести штрафы.
Да, вот, допустим, я перебью немножко. Вот, прошу прощения. Параллельно имеется в виду, вот он правильную мысль говорит. Штраф и тут же уровень дохода. Да, то есть, получается, баланс должен быть. Здесь коррупция, а здесь наказание. Понимаете, вот как-то вот она вот, стратегия вот и должна быть.
Но есть ли сегодня эта стратегия?
Нету. В Кыргызстане?
Есть ли программа по развитию культуры?
Нет, просто, если честно, у нас нету этого. И в Министерство образования, которое как бы, да, является тем органом, которое могло бы что-то сделать в Кыргызстане, оно погрязло в проблемах, из которых даже не может высунуть, да, свою шею. Я читаю, я слежу за происходящим в сфере образования в Кыргызстане и не вижу там какого-то проблеска надежды. Хотя, например, вот частные школы, которые открываются сейчас в Кыргызстане, они дают какую-то, да, долю образования, хорошего образования. Я сам работаю в частной школе, и я учитель 4 класса. И, то есть есть какой-то проблеск надежды именно в частной образовательной системе, да, не в государственной.
Но частную не все могут себе позволить.
Да, вот согласен.
Я, допустим, смотрю тоже, каждый год поступает где-то около 110-120 тысяч детей в первый класс по Кыргызстану. То есть можно взять до третьего класса, это более 350 тысяч детей. Из них в частной школе какая-то малая-малая часть может обучаться, потому что дорого. Частные садики, школы для людей нет. Это недоступно, просто говоря. Что делает наше правительство? Они все знают, что все государственные школы, при каждой школе создан фонд да, фонд, вы тоже знаете, да, фонды при школах, куда родители отчисляют ежемесячно по 500, там, 600, зависит, какая школа, да, установленная цена. Я тоже пытался там выяснить и разобраться, почему так вот, допустим, если школу взять среднестатистическую, там, да, 2000 учеников, и каждый по 500 сом в месяц, это баснословные, да, деньги. А потом выясняется, оказывается, как мне один рассказывает, знакомый учитель, говорит, а мы зарплату получаем, говорит, оттуда. Я говорю, как зарплату получаете? Ну, да начисляет нам с этого фонда зарплату. То есть, получается, сегодня правительство довело до того, что родители уже содержат не то, что детей своих, а уже учителей содержат. Видите как? А хотя нам говорят по телевизору, мы подняли зарплату учителям. Где же вы подняли зарплату, если родители уже, мало того, ребенка обуть, одеть надо в школу, мало того, что учебники ему купить надо, еще, оказывается, он содержит родителей. Это я считаю ненормальным.
Я думаю, одним из выходов вариантов это, во-первых, если честно, руководители прошлых поколений, вот, которые сидят сейчас на наших каких-то ключевых должностях, они не могут, мне кажется, видеть, не могут управлять новыми какими-то методами, что ли, скажем так, новыми подходами. И у меня какая-то надежда на людях, которые, да, вот молодежь, которая сейчас выезжает, учится, возвращается в Кыргызстан, которые повидали мир, я в том числе, да, и которые говорят на нескольких языках, которые вернулись и которые болеют и горят за свое государство, которые хотят каких-то перемен хороших, позитивных, да. И я думаю, эпоха критики просто, простого голословной критики, вот мы самые умные, а вы самые такие, вот государство виновато, вот я хочу все сделать, а государство виновато. Мне кажется, оно должно уйти в прошлое. Сейчас каждый человек должен сам себя спросить, вот что я могу сделать, как бы банально это ни звучало, да, если ты чувствуешь, что ты можешь что-то сделать, ну так иди в этом направлении и делай, да, и тогда ты будешь получать какую-то поддержку от людей. И мне кажется, вот с хорошим примером это то, что вот этот вот призыв, который я 2 года назад сделал, и это был просто порох, на который я поднес спичку к пороху, оно просто вспыхнуло, и мне кажется, люди были готовы к тому, чтобы уже, да, перейти на такую форму просьбы уже нормальные людей, чтобы люди вели себя культурно.
Но смотрите, Куштар, вы соглашаетесь с тем, что правительство недостаточно систематично проработало эти механизмы. В то же время вы соглашаетесь с тем, что это самый легкий путь у государства введением штрафов. При этом вы соглашаетесь со штрафами и с этими суммами. Расскажите вот вашу логику, почему вот вы сегодня так думаете, что...
Ну, а что делать уже? Что сделано, то
ввели
сделано.
Штрафы, то, ну, как бы...
Да, надо смириться и дальше идти теперь... Некуда. Да, дальше идти, разрабатывать, сказали, механизмы и так далее. Мне сначала тоже было... Я еще год назад об этом знал, потому что депутат Дастан Бекешев, когда он проявил, да, инициативу и законодательство ввели поправки, я следил за этой темой, потому что как бы это такая тема, которая для меня, скажем так, в сердце лежит. Потому что я приехал в Кыргызстан, и первое, что я видел, это харчки на тротуарах. Я был 10 лет не было мне в Кыргызстане. И это было просто, это было для меня шоком. Пройти 100 метров и увидеть 100 харчков. И вот и вы говорите, что я не согласен. Я согласен всем, я согласен со штрафами, и пусть теперь дальше разрабатывают этот механизм. И вообще классно, что об этом говорят, что об этот, эта тема поднимается. Мне кажется, наши люди должны все об этом услышать, и я, по-моему, достиг своей цели. Мне хотелось, чтобы каждый гражданин взрослый об этом узнал, услышал, задумался. Моя цель достигнута.
Улан, вот вы затронули о взятках, о коррупции в ГАИ. Есть такое мнение, что вырастут и самые суммы взяток. Соответственно, сократятся и нарушения. Вы как считаете?
Я могу сказать, да, вот, допустим, давайте говорить честно, открыто, да, вот сотрудник ГАИ получает 10 тысяч сумм в месяц, да, у него только на бензин уйдет эти 10 тысяч сумм, да, а у него еще семья, дети, ну, опять то же самое, школа, там, садик, да, то есть, получается, ГАИшник тоже заложник этой системы, из которой выбраться не может правительство, да, оно все понимает прекрасно, каждый раз конкурсы проводят, уже сколько раз, да, у нас было ДПС, ГУБД, ПМ, ГУБДД и обратно мы к ПМу, да, сейчас возвращаемся, деньги тратятся, миллионные суммы уходят на вот это все реформу, да, туда-сюда перекидывают, и люди те же работают, получается, как бы, а тогда зачем этот вот, вот эта вся чехарда? Тогда лучше бы эти деньги и направили бы на повышение зарплаты и на открытый конкурс именно набора сотрудников на работу, а не так опять, как...
По родственным связям.
Да, соцсети же пишут, там ставка такая сейчас, ставка там такая-то, да, там 3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов, да, а некоторые шутят, о, сейчас новыми штрафами, наверное, 10 тысяч долларов, да, в ГАИ устроится. То есть люди, это реакция, это как анекдот. Я могу сказать, но люди-то это реагируют на это все. И получается...
Ну вот смотрите, с возросшими штрафами возрастут и взятки.
Взятки, соответственно, возрастут по-любому.
И станут ли меньше нарушений? Потому что в любом случае
смотрите,
автовладельцу
надо
будет платить больше.
Да, вот далеко не
за
буду
тот же ремень, за те же фары.
Соседний Казахстан, да? Помните, для нас был шок, да, в Казахстане там тысячи-тысячные, когда штрафы ввели за ПДД. Что делают казахи? Они сделали, посмотрели мониторинг, ПДД не уменьшается. Да что такое, они думают? Мы же штрафы видели, бешеные штрафы, а ПДД не уменьшается, как бы получается. И тогда они поняли, что надо переходить обратно к профилактике и пропаганде. И с 17-го года, с того года, с января, я не помню, Назарбаев подписал указ, на 50% уменьшить все штрафы ПДД и направить деньги на профилактику. То есть как профилактика? То есть прозрачные должны быть автошколы, прозрачные экзамены и требовательность именно к вождению. Вот, допустим, не должно быть так, да, чтобы на день рождения, там папа дочке подарил права, как у нас вот часто бывает, да, вот там, и тот студент хвастается, вот мне подарили там права, это, то есть, как бы, ну, норма, да, в фильмах это часто видим, да, вот это не должно быть, а именно вот культура вождения, она и должна закладываться тоже в той же автошколе, в той же экзаменационной комиссии, да, допустим, то есть, больше открытости и прозрачности должно быть, и пропаганда, профилактика должна быть, то есть, видеоролики, ну, нашего ГАИ, допустим, сейчас нету денег с монтировать видеоролик, потому что правительство не выделяет денег на видеоролик. Вот эти все, что видеоролики сейчас делает нынешнее руководство, да, ГОБДД, оказывается, они спонсоров бегают, потому что ищут там, дай 1000 сом, ну, дай 500 сом, да. И они потом уже снимают видеоролик, вот просто на iPhone берут, да, вот, и, или там на Android, да, уже до этого доходит, там, снимают, чтобы что-то показать людям. То есть они выкручиваются сами. Что, премьер-министр это не видит? Да выделите им там 5-6 миллионов на эти видеоролики, да? КТР у нас что делает? ГАИ обращается, а они им, извините, у нас в эфире времени нет. Эй, подожди, тут безопасность дорожного движения, жизнь людей. Ильин Карапеков должен в первую очередь эти видеоролики пропускать. И сказать, да, подождите, тут 2-3 минуты, много не надо. А там коммерческая основа у нас куда ни кинь, школа, бизнес, университет, бизнес, везде бизнес. А потом мы удивляемся, где культура, где уважение к самим себе, к традициям, да, допустим, уже стариков не уважает, уже до этого доходит. Вот он момент этот.
Ясно. Есть еще один штраф за самовольное расширение участка. У нас в городе очень много таких участков, и что с ними будет?
По самовольным участкам, да, если даже взять, да, вот последние две революции, да, показали, что приходит волна самозахватчиков, да? То есть это те люди, которые принимали участие в свержении того иного режима, да? А потом приходят, вот мы все знаем, по Щербакова, там парковая зона была, да, там такие сейчас, я бы не сказал, что это бедные люди, там особняки такие понаставили, да? Там по улице Профсоюзной вот спор идет, там 70 домов, посмотрите, да? То есть это недалеко не бедные люди строили, получается. То есть здесь я вижу прямой умысел, что посылали людей, давай, давай, захватывайте, а потом приходили другие люди, и строили такие особняки, получается. Я считаю, да, что здесь закон неотвратим, надо жестко. Нету красной книги, все, до свидания. Нравится, не нравится, принимать решение надо в соответствии с законом. Если мы хотим, чтобы было как в Сингапуре, что Ли Куан сказал, извините, для меня закон, да, дядя занес ему взятку, он его тут же посадил, да, вот такой подход должен быть. А не так. Сегодня закон работает, завтра закон не работает, потому что тот байке позвонил.
Но насколько это все воплотимо?
Воплотимо, здесь нужна
потому
политическая
что...
воля. Все.
Учитывая настроение людей, попробуй сегодня снеси хоть одну новостройку или один забор, завтра же будут митинги.
Вот. Вот поэтому здесь пропаганда, государство. Вот честно, у нас госпропаганда не работает. Вот посмотрите на китайцев, как у них госпропаганда работает. Госвласть всегда право, не право там, да? Американцы, посмотрите, любой последний фильм возьмите, американцы спасают мир. Это пропаганда, она всегда заложена, да? У нас Никакой идеологической пропаганды именно как кыргызской государственности я не вижу, допустим. Вот не выделяются деньги на эти моменты. Мы патриотами становимся поодиночке, да, вот как бы. А вот такого вот, чтобы горели, да, чиновников я не вижу. Вот поэтому, как бы сказать, о патриотизме даже нет, пропаганды той же. Если был бы патриотический момент такой, да, настрой, то вот этих изомозахватчиков, может, не было. Вот, допустим, да, я вот напомню. Мы прославились мародерствами, да, тоже. Вот город грабят, грабят, да? Потом самозахватчики пошли. Хорошо, возьмем постсоветские страны. В Грузии революция была, была. В Армении бархатная была, вот недавно была. В Киеве Майдан был, да?
Две революции.
Да, но там ни одного факта мародерства не было. Армения, неделю 400 тысяч людей стояли, неделю на площади, даже мусорный бак стаканчика не было. Ни одну витрину не разбили. Неделю 400 тысяч, вы представляете, если у нас в Бишкеке 100 тысяч толпа собралась бы. Вот, то есть получается, они культуру не забывали эти.
Ну, вообще в Кыргызстане, мне кажется, нужна революция, только не такая, к которой мы привыкли, да, культурная, там захват, культурная, да, нравственно-культурная, да. Моральная. Вот. То есть, во-первых, каждому гражданину нужно стать законопослушным, бояться, не то чтобы бояться своего государства, уважать свое государство, уважать, быть в единстве со своим народом, да. Если ты выступаешь по своим интересам, то нужно создать такой механизм, закон, в котором должен быть, да, буква закона, которая должна объединять людей. Если человек делает свое, то, конечно, его должно наказывать за это. Знает он или его это не знает, это его проблемы. А то, что есть это такой закон, и надо воспитывать в детях, во-первых, опять же, все складывается и идет к тому, чтобы образование, да, сделать образование в центр всех реформ, которые должны пройти в Кыргызстане. В то время как в Кыргызстан приезжаешь, и у нас чистота на нуле. То есть элементарной чистоты нет, о чем мы говорим. Понимаете?
Я поддержу в том смысле, да, вот, что каждый гражданин должен начать вклад делать в государство, да. Но когда ты видишь, что правители воруют, вот эти последние скандалы, там один замминистр 500 тысяч долларов, да, вымогает, у одного там в ячейке деньги, да, хранятся, то есть высший эшелон власти повязаны, и люди, соответственно же, думают, да что такое? Вот я здесь и хотел бы призвать, да, чтобы именно у нас в Кыргызстане любой чиновник начал показывать себя. Потому что сегодня он маленький чиновник, uh-huh. завтра он будущий премьер-министр. То есть он эти все ступени uh-huh. проходил и давал пример своим же коллегам. И угу. каждый коллега уже будет. Допустим, если 5 человек стоит, да, четверо не плюются, один, вот этот, который любил, плюнул, он тоже ему как-то неудобно станет. То есть получается, угу. вот культурные ценности, они если будут прививаться, да, то есть с кем поведешься, того и наберешься, правильно? Если ты в плохую компанию попал, ты таким же и будешь, да? Угу. То есть вот эти плохие компании надо убирать.
Спасибо. Завершая программу, хотел бы все-таки Куштар спросить, штрафы – это будет борьба за порядок или это все-таки новый виток для коррупции, на ваш взгляд?
Ну, трудно однозначно сказать, что это так или так. Я думаю, что будут проблемы, как бы, да, только ввели, и посмотрим, куда это все приведет. Через год, возможно, уже можно сказать какой-то результат. Но Улан. Я вижу все-таки позитивный.
Улан, вы как считаете?
Я здесь буду видеть позитив, и я очень даже рад, что правительство и президент реагируют на реакцию населения. Да? Допустим, ранее такого не было, чтобы другие там где-то как-то лично первое лицо могло реагировать на протестное настроение, да, там возмущение населения, да, как бы все равно свою палку гнули. Но здесь идет обратная связь с населением и гражданами, что к какому-то консенсусу они приходят. То есть правительство сейчас угу. пока не на седьмом небе, а просто на седьмом этаже сидят, в том числе и президент. То есть, получается, он даже старается показать пример, да, вот он один летает там обычным рейсом, да, он начал летать, там трассу не перекрывает, то есть он, получается, уже как бы сделать максимально уже, где он раньше мешал, как должность президента, он даже здесь уже пытается, да, вот сделать моменты такие, да, идет много позитивных изменений, да, но здесь бы я хотел бы, да, чтобы правительство тоже, они признают свои ошибки, да, но попозже они признают ошибки. То есть, получается, соответственно, сейчас у людей вопрос, а тогда кто будет отвечать то, что доделали до этого, да, делов, нарубили дров, да, и эти дрова теперь надо складывать другим людям, получается. То здесь правительство, они должны быть более оперативны, более прогнозируемы, то есть по своей деятельности.
И более компетентны.
И более компетентны быть, да.
Учитывая то, что многие говорят, что новые штрафы, законы сырые, недоработанные. Спасибо большое. На затыке обсуждали штрафы. Станет ли это борьбой за порядок или станет новым витком для коррупции? В гостях были юрист Улан Джумаков и активист Куштар Мамуталиев.
Спасибо.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.